страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве, 5 мая, пятница. Радио ТВС в эфире, программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. Сегодня мы с вами будем слушать беседу, которая составлена по материалам доктора Джона Вернона Маги. И сегодня речь пойдет, пожалуй, об одном из моих любимых фрагментов Священного Писания. Это 11 глава книги «Бытие». Это история Вавилонской башни. Дело в том, что по первому своему образованию я филолог. И вот эта тематика происхождения языка мне очень-очень близка. Я помню, когда читал это вот уже... Учась в университете, я задумался о том, что здесь написано, на всей земле был один язык и одно наречие, или в некоторых переводах один язык и одна речь. Вот филологи различают два этих понятия, язык и речь. Это разные вещи. И мне показалось так забавно, что Библия их тоже различает, не только один язык, но и одна речь. Не знаю, думали ли вот авторы Священного Писания, думал ли Моисей филологическими критериями, но понимаю, что Бог, который вдохновил каждое слово Библии, в курсе этих критериев в любом случае. Вот поэтому тут, в общем, все вполне обосновано. Но начнем мы сегодня с ваших писем, начнем мы с почты. И некоторые из вас ответили на вопрос, который я предложил в прошлый раз. Вопрос был, что произошло с образом Божьим в человеке. Он изменился, он не изменился после грехопадения. Остался он, не остался. И я обещал, что мы на следующей неделе уже об этом поговорим. Я обещал, что это будет в понедельник. Нет, это будет во вторник. Пока некоторые из вас отвечают на этот вопрос. Вот Алия прислала ответ ВКонтакте, в нашей группе. И спасибо большое. Я также напомню, что вы можете подписываться на эти группы, группы по страницам Библии в соцсетях, ВКонтакте и Facebook. Кроме того, вы можете нам писать адресу через сайт theos.fm. На сайте theos.fm есть форма обратной связи. И также вы можете нам писать через приложение Viber WhatsApp плюс 7 977 850 0996. В соцсетях вы нам можете писать и через наше мобильное приложение Radio Theos. Для основных мобильных платформ оно есть. Некоторые из вас спрашивают, есть ли у программы по страницам Библии электронная почта, адрес электронной почты, потому что людям проще писать по почте. У передачи, у самой адреса почты пока нет. Вы можете писать мне на мой рабочий адрес osh@theos.fm. OSH пишется латинскими буквами OSH, английскими OSH или латинскими OSH, как вам удобно, theos.fm. osh@theos.fm. Вот, а мы прочитаем письмо. Я все это предисловие здесь затеял не случайно, потому что вопрос, который задает наша слушательница Валерия, чрезвычайно важен. И он как раз относится к той части книги «Бытие», которую мы изучали в последние три недели. Валерия пишет. Сын задает вопрос, зачем Бог допустил создание змея-искусителя? Ведь он знает все и все может. Зачем он допустил страдания человека через грех, если он сотворил нас и любит? Где же его любовь? Помогите ему ответить обоснованно. Спасибо. Еще раз повторю вопрос. Вопрос звучит так. Зачем Бог допустил, слушатель формулирует, создание змея-искусителя, зная, что человек будет страдать? И через грех эти страдания войдут. Вот если бы он, получается из вопроса, если бы он не допустил создание змея-искусителя, то человек бы не страдал, и все было бы гораздо лучше. Бог любящий, Бог всесильный, зачем он допустил вот это на первом этапе, на том самом раннем этапе? Обратите внимание, что здесь нет вопроса, зачем Бог в принципе допускает страдания. Здесь вопрос, зачем он допустил создание змеи-искусителя. Слушайте, а знаете, что мы сделаем? Я подготовился ответить на этот вопрос, потому что он действительно важен, но хотел бы услышать вас. Давайте мы немножко поменяем план. Если у вас есть желание написать или позвонить во время этой предзаписанной нашей части эфира, пока будете слушать о Вавилонской башне, вы можете это сделать. Theos.fm, сайт Радио Theos, наше приложение, телефон 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, и наше приложение Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Позвоните, напишите, выскажите свои мнения по этому вопросу. Ну, а после нашей предзаписанной части мы с вами поговорим. Я прочитаю то, что вы напишете, если напишете, и предложу ответ. Ну вот, один из возможных ответов, который на этот вопрос существует. Кстати, конечно, над этим вопросом люди мучились, размышляли очень давно. И очень хорошо, что сегодня мы с вами к нему подошли. Ну, а сейчас давайте обратимся к Богу в молитве. Господь и Бог наш, мы просим Твоего благословения и на наступающий день, и на чтение, изучение, исследование Священного Писания. Еще мы молим Тебя, чтобы Ты менял нас сам, потому что иначе все это осталось бы просто бесполезным разговором. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 25-я встреча у нас с вами сегодня, и мы говорим сегодня о многоязычии. Хотя почему, собственно, только о многоязычии? Да, конечно, разные языки – это большая проблема, пока не начнешь их учить. Когда начнешь учить, оказывается, что еще больше проблем, потому что вроде бы выучил, вроде бы знаешь, вроде бы понимаешь, а оказывается, чего-то не знаешь, что-то не понимаешь, что-то неправильно говоришь. Но есть проблема, которая куда больше многоязычия. Мы с вами читали в прошлый раз 10 главу книги «Бытие». Мы говорили о человеке, которого зовут Немрод, который, собственно говоря, и стал, скорее всего, строителем или руководителем вот этого проекта, менеджером проекта по строительству Вавилонской башни. А может быть и не менеджером, а чем-то большим, идейным руководителем и вдохновителем. 11 глава книги «Бытие», начиная с 1 стиха. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Мы с вами начали говорить о языках. Я задам вам вопрос из школьного курса русского языка. Какая форма глаголов наиболее употребительна в этом фрагменте, который мы с вами только что прочитали? Какая форма глагола здесь чаще всего встречается? И ответ на этот вопрос очевиден. Это первое лицо множественного числа. Мы построим, мы сделаем, мы добьемся этого. Мы читаем о людях, которые решили объединиться для того, чтобы не просто действовать вместе, не просто вместе решать какую-то задачу,
эти люди объединились для того, чтобы противостать Богу. Итак, Нимрод фактически становится основателем империи. И у этой империи есть сразу несколько центров. Во-первых, это географический центр, та самая равнина, на которой мы с вами читаем. Во-вторых, это политический центр, это то, что потом станет Вавилоном, это то, что потом станет прообразом всех мирских империй, империй, которые уходят от Бога, империй, которые противопоставляют себя Богу. В-третьих, у этой империи, у этого мероприятия есть идейный или идеологический центр. Это некая общая идея, ради которой они берутся за дело. Люди обычно не готовы действовать просто так. Хороший идеолог заражает людей. Здесь есть два варианта. Либо должны быть деньги, должна быть оплата, либо должна быть заинтересованность. Знаете, как люди говорят, я работаю не за деньги, а за идею. Конечно, идеальный вариант – это когда есть и финансовая, и идеологическая заинтересованность. Такое бывает не всегда. Вот в нашем случае, в 11 главе книги «Бытие», заинтересованность была идеологическая. В чем же состоит эта объединяющая идея? Построим себе город и башню высотою до небес. Люди решают дотянуться до Бога. Люди решают, если хотите, посоперничать с Богом. Прямое общение между Богом и людьми пропало после грехопадения. Бог обычно являлся тем, кому он хотел являться. Например, Бог открылся Ною, да и то не видимым образом, а через свое слово. А здесь люди говорят, мы сами построим башню до небес, мы сами дотянемся до Бога. Следующее, что они хотят сделать, сделаем себе имя. До сих пор Бог давал имена, а животным человек давал имена. Еве, кстати говоря, Адам дал имя. Но вот здесь люди решили сделать себе имя. По большому счету, люди решили прославиться через эту башню, через это культовое сооружение. Иногда говорят о том, что эта башня была построена для того, чтобы защититься от потенциального потопа. Но, во-первых, Бог четко сказал, что потопа больше не будет, защищаться не от чего. Во-вторых, в Священном Писании мы видим совершенно конкретные причины строительства этой башни. И если Библия говорит нам так, то нет оснований полагать иначе. Это, конечно, не защитное сооружение. Это восстание человека против Бога. И Вавилонская башня должна была стать результатом такого восстания. Более того, это первый известный нам зиккурат. Что такое зиккурат? Зиккурат – это восточное культовое сооружение, такая многоступенчатая башня, которые часто строились, например, в Месопотамии. Это культовое сооружение в том плане, что строится оно, созидается оно не ради того, чтобы воплотить какую-то инженерную мысль, хотя инженерная мысль здесь тоже воплощается, и мы с вами это увидим буквально через пару минут. Но строится это сооружение для того, чтобы чего-то достичь, для того, чтобы о чем-то заявить, а то и для того, чтобы о ком-то заявить, о человеке, о правителе. И знаете, что самое грустное? Развалины вот этих зиккурат, развалины этих сооружений, на которых можно прочесть имена давно забытых правителей. Большую часть сведений об истории Месопотамии и близлежащих регионов мы с вами получаем как раз из таких предметов, из развалин, обломков некогда славных сооружений, зиккурат. Вот одно из них собираются построить жители Вавилона. Это поклонение творению, а не Творцу. Они решили поклониться себе. Есть и еще один момент, на который я должен обратить внимание. В русском синодальном переводе мы читаем о том, что люди хотят построить башню, сделать имя, прежде, нежели рассеемся, как мы читаем здесь, по лицу всей земли. То есть люди как бы говорят, мы сначала построим, сначала сделаем имя, а вот потом мы рассеемся. Есть в этом некая непоследовательность, даже в смысле содержания. Если башня будет построена, если центр будет установлен, зачем так легко от этого центра рассеиваться? На самом деле люди обычно не хотят рассеиваться от центра. Наоборот, существуют тенденции, благодаря которым люди тянутся к центру. Ну, посмотрите, например, на то, как растут центральные города России: Москва, Санкт-Петербург. Но есть и еще одно соображение. Дело в том, что еврейскую фразу, которая переводится «прежде чем рассеемся по лицу всей земли», можно переводить и по-другому. «Чтобы нам не рассеиваться по лицу всей земли». Интересно, что большинство современных переводов понимают эту фразу именно так. «Давайте построим башню, давайте построим город, чтобы нам не рассеиваться». Что это такое? А это противоречие человечества Божию благословению. Бог благословил нас для того, чтобы нам плодиться и размножаться, и наполнять землю, и мы должны при этом рассеяться по лицу земли. Человек говорит: нет, мне такой расклад не нравится. Мы построим башню, но рассеиваться мы не будем. И вот в этот самый момент к человеку приходит Бог. 5 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Итак, был один язык людей, которых объединяла также общая падшая природа. И вот эта падшая природа, эта грешная природа, ее последствия в данной ситуации, в данном положении умножаются. Что делает Бог? Он фактически ставит барьеры на пути усиления греховной природы. Бог говорит: люди, вы по своей природе идете против меня, идете также против друг друга, потому что восстание против Бога так или иначе приведет нас и к восстаниям друг против друга. И я, Бог, не дам вам усиливаться в этой греховной природе. Я думаю, что смешение языков является последствием грехопадения сразу по нескольким основаниям. Ну, во-первых, потому что именно греховная природа побуждает человека восставать против Бога. Во-вторых, потому что в Вавилоне Бог смешал языки для того, чтобы как-то укротить эту самую греховную природу, поставить защитную стену. Дело в том, что человек – существо весьма способное. Обратите внимание на 3 стих. «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем». Вот они строят башню не просто из камней. Они умеют обжигать кирпич. Они умеют вести строительные работы. Они не предполагали, что Вавилонская башня может развалиться. Они строили ее так, чтобы она стояла. Они умеют это делать. Человек – весьма способное существо. Обратите внимание на ребенка, особенно, может быть, уже не совсем маленького ребенка, который научился искусно врать. Да-да, врать тоже можно искусно. Для этого тоже нужны определенные способности – способности, которые Бог укрощает. Обратите внимание на взрослых людей, которые разработали, придумали множество способов убивать друг друга. Самых разных, изощренных способов. Бог вот такую изощренность укрощает. Конечно, с точки зрения Бога, то, что Он сделал, смешав языки человека, стало благословением. Но в то же время, с точки зрения человека, это было проклятием, потому что люди перестают понимать друг друга. Кстати, остатки вот этого общего языка, остатки единого языка, можно увидеть в наших языках до сих пор. Лингвисты уже в 18 и особенно 19 веках обратили внимание на сходство языков, и на этом основании выделяются языковые группы, но выясняется, что между разными языками разных языковых групп также есть сходство. И немало ученых, лингвистов, языковедов, специалистов по теории формирования языка предполагают, что у всех человеческих языков действительно был какой-то общий, единый прародитель. Был ли это тот язык, на котором говорили в Вавилоне, или какой-то другой, утверждать не берусь. Однако далеко не все филологи склонны отрицать теорию о смешении языков. Существовали, да и сейчас существуют, ученые, которые эту теорию принимают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь я хочу обратить ваше внимание на два события, которые часто мы не сопоставляем. Мы не понимаем, насколько они похожи. В книге «Бытие», 11 глава, мы читаем о том, как Бог смешал языки, чтобы люди не могли понимать друг друга. А что происходит в книге «Деяния апостолов», глава 2? Бог посылает на землю Святого Духа, начинается церковь, зарождается церковь, и апостолы начинают проповедовать Евангелие на иных языках, на языках народов, которые пришли в Иерусалим по случаю Дня Пятидесятницы. Бог делает так, что люди вдруг начинают слышать и понимать Евангелие, даже если они не владеют распространенным в то время арамейским языком. Так вот, последствия Вавилонской башни во многом исправлены сошествием Святого Духа и тем фактом, что Евангелие проповедуется на самых разных языках. В 11 главе книги «Бытие» Бог смешал языки людей. Во 2 главе книги «Деяний» Бог дает людям возможность понимать разные языки. В 11 главе книги «Бытие» человек пытался добраться до Бога. Во 2 главе «Деяний апостолов» Бог Духом Святым приходит к человеку. В 11 главе книги «Бытие» люди пытались создать новую общность, то, что можно было бы назвать вавилонским народом. И у них ничего не получилось тогда. Во 2 главе «Деяний апостолов» Бог создает новую общность. И общность эта называется церковь. Кстати говоря, именно через переводы Священного Писания получили развитие многие современные языки, в том числе и русский. Именно через перевод, который выполнили когда-то Мефодий и в меньшей степени Кирилл, сложился так называемый старославянский язык. Письменность его была во многом основана на греческой письменности. Грамматика и морфология его были во многом основаны на греческой морфологии через перевод Священного Писания. И таких примеров немало. Их можно найти в истории многих и многих современных языков. Кстати, очень часто известные миссионеры становились также лингвистами. Ну, просто потому, что, идя на миссионерское служение, они осваивали и описывали иностранные языки. Но это все лингвистика, это все филология. И для кого-то из вас это, друзья мои, очень далеко. Но я задам вам один вопрос. Есть ли в вашей жизни Вавилонская башня? Есть ли что-то такое, чего вы не можете, не хотите доверить Богу? Есть ли что-то такое, от чего вы не можете отказаться? В чем вы до сих пор пытаетесь конкурировать с Творцом? Приведу несколько примеров. Мама любит своих детей. Кто ж тут против? Что же тут вроде бы плохого? В самом по себе этом факте, конечно, ничего. Вопрос лишь вот в чем. Не пытаетесь ли вы любить своих детей больше, чем их любит Бог? Защищать их больше, чем их защищает Бог? Не ставите ли вы себя на место Бога, пытаясь конкурировать с Ним? Кстати, очень часто Бог поступает в современных семьях так же, как поступил в Вавилоне. Такие родители и дети вдруг перестают понимать друг друга. Конечно, они вроде бы говорят на одном и том же языке. Они вроде бы живут в одной и той же стране, в одной и той же культуре. Но, используя одни и те же слова, они не понимают друг друга. Почему? Ответ на этот вопрос здесь, в истории Вавилонской башни. Не пытаетесь ли вы, мужчины, мои слушатели, доказать Богу, что вы сильные, смелые, выносливые? И опять-таки, само по себе это неплохо. Мужчины, действительно, мы с вами сильные, смелые, выносливые. Но знаете, что самое сложное? Определиться, где Бог нам дает эту выносливость, а где мы пытаемся урвать ее для того только, чтобы казаться мужчиной. Я приведу один очень и очень личный пример. Даже когда на улице минус 20, я не надеваю перчатки. Почему? Вы знаете, есть во мне какой-то пунктик. Мне кажется, это как-то не по-мужски. Вот обветренные руки, покрасневшие руки – это классно. Перчатки? А-а. Вопрос. Что и кому я пытаюсь доказать? Строители Вавилонской башни пытались доказать Богу, что они классные, что они крутые. Они действительно классные. И каждый из нас действительно Божие творение – возлюбленный Богом. Но смысл нашей жизни в том, чтобы жить по воле Божьей. Эти ребята пытались с Богом спорить. И, к сожалению, в этом они не одиноки. 8 стих. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Дело в том, что слово «Бабел», от которого произошло слово «Вавилон», обозначало именно болтовню, непонятную болтовню, или бормотание, если хотите. Люди начинают говорить, ну, знаете, как иногда мы пытаемся передразнить иностранцев, они говорят «бла-бла-бла» и так далее. Вот «Бабел» — это та самая «бла-бла-бла», да, вот то самое бормотание, та самая непонятность. Но такое бормотание бывает, как мы с вами уже отметили, и у людей, говорящих на одном и том же языке. Бывает это, когда мы пытаемся доказать что-то такое, чего Бог нам не дает, чего Бог от нас не хочет. Что происходит дальше? А дальше мы фокусируемся на одном роде, на одном семействе, на одной линии. Помните, мы с вами говорили обо всем человечестве. Мы с вами говорили об Адаме и Еве. Мы с вами говорили о Ное. Мы с вами говорили о его детях. Мы с вами в прошлый раз, между прочим, говорили о возникновении разных народов. А теперь постепенно наш фокус сужается. И мы будем говорить об одном народе. 24 и следующие стихи 11 главы. Мы говорим о потомках Сима, и то не о всех. Нахор жил 29 лет и родил Фару. Кстати, запомните это имя, Фара, оно нам еще пригодится. По рождении Фары Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Перед нами Фара, тот самый, который стал отцом Аврама. Кстати, пока это именно Аврам, не с удвоенной, а просто Аврам. И вот здесь через Авраама библейская история устремляется ко временам Иисуса Христа, устремляется прямо ко кресту. И мы с вами, кстати говоря, прошли уже половину, а то и большую половину истории мира. Помните, я говорил о том, что первые 11 глав Бытия, они сжаты, они скомпрессированы. В них вложено множество лет. Сколько этих лет? У разных авторов, у разных исследователей разные ответы на этот вопрос. А вот теперь эта жизнь Авраама – это 1500 или 1600 лет до Рождества Христова. Да-да, друзья мои, до Рождества Христова остается всего 1500 лет или немножко больше. До нашей с вами жизни, до нас с вами остается 3500 лет или немножко больше. И вот об этих годах мы с вами будем подробно читать в Священном Писании. 27 стих. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. Запомните и это имя, имя Лот, племянник Авраама. Он нам еще пригодится, о нем мы еще будем говорить. 28 стих. «И умер Аран при Фаре отце своем в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, опять-таки одно «р», неудвоенное «р», имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Кстати говоря, запомните и этот момент, он нам пригодится, когда Авраам будет обосновывать свои действия, попав в Египет, ну, когда назовет Сару своей сестрой. И Сара была неплодна и бездетна. И вот это еще одна завязка, которая нам с вами также очень и очень пригодится. Но пока мы не понимаем, почему. Ведь обещание Божие Аврааму пока еще не дано. «Взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет». В следующей, 12 главе, начинается история Авраама. Итак, с одной стороны первые 11 глав, с другой главы с 12 по 50. В первых главах мы читали с вами о творении, о грехопадении, о потопе и Вавилонской башне. В следующих главах, с 12 до конца книги, уже будут не столько события, сколько личности. Перед нами пройдет Авраам, муж веры. Перед нами пройдет Исаак, возлюбленный сын. Иаков, избранный, но наказуемый, наказываемый сын. Иосиф, тот, кто через страдания пришел к славе. 12 глава, если хотите, начинает ускоряющееся движение к Иисусу Христу. Движение, которое очень скоро приведет нас и к Новому Завету. Мы с вами будем говорить об этом в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
9:35 в Москве по страницам Библии. Мы в прямом эфире, читаем ваши сообщения, принимаем звонки. Что скажете по этой беседе, которую вы прослушали сейчас? И что скажете по вопросу, который я повторю буквально через полминуты? Пока лишь напомню, что наш телефон, он теперь работает, 8 800 333 1706. И сайт theos.fm и наше мобильное приложение «Радио Теос». Пишите, звоните. Да, Алексей написал по поводу образа Божия. Спасибо большое, Алексей. Вы пишете, хотя потом, я думаю, что ко вторнику мы подойдем к этому вопросу. У меня тут вопрос, который задавала Валерия. Да? Вопрос, заданный еще вчера. Прочитаю для тех, кто подключился к нам позже и не слышал этот вопрос. Я начну на него отвечать, но хотел бы также услышать ваш ответ, ваше мнение. Сын задает вопрос. Зачем Бог допустил создание змея, змея-искусителя? Ведь он знает все и все может. Зачем он допустил страдания человека через грех, если он сотворил нас и любит? Где же его любовь? Помогите ответить обоснованно. Я начну отвечать на вопрос. Если у вас есть мнение, возражение, может быть, пожалуйста, дополнение, да, пожалуйста, пишите и звоните. А вопрос сформулирован так. Зачем Бог допустил создание змея-искусителя? Я понимаю, что сейчас буду говорить, может быть, нудно, но на некоторые вопросы невозможно ответить. Валерия, смотрите. Вот на вопрос в этой формулировке невозможно ответить. Помните школьное правило «делить на ноль нельзя»? Вот в этом вопросе содержится часть, ну, которая бессмысленна, которая не соответствует действительности. Бог допустил творение змея-искусителя. Вот это бессмысленная часть. Это тот самый ноль, на который делить нельзя. Почему? Потому что это значит, что кто-то еще творит, кроме Бога. Причем творит также с нуля. Не как человек, допустим, строит здание, да, или там, рождается у него какая-то идея, а просто творит с нуля. Вот если мы говорим о том, что Бог допустил сотворение змея-искусителя, тогда вопрос, а кто сотворил змея-искусителя? Но по Библии только один творец, это Бог. Значит, Бог не допускал сотворения змея-искусителя. Что же Бог сделал? Есть две попытки выйти из этой ситуации и разобраться вот с этим нулем, на который делить нельзя. Кто-то скажет, что Бог сотворил зло. Зачем Бог сотворил зло? Вот мы, христиане, также не согласимся с мыслью о том, что Бог сотворил зло. Почему? Давайте разберемся. Вот зло существует? Ну да. Бог сотворил все, что существует. Конечно. Значит, Бог сотворил и зло. Нет. Вот здесь начинается проблема. Смотрите. Бублик существует? Да, бублик существует. А дырка от бублика существует? И вот тут мы начинаем чувствовать эту проблему. Дырка существует, конечно. Но куда делась дырка, когда съели бублик? Вот дырка тоже перестала существовать, но мы дырку не ели. Что получается? Получается, бублик и дырка существуют по-разному. Дырка существует как отсутствие бублика. Тьма существует как отсутствие света. И теперь самое важное. Зло существует как отсутствие добра. И вот теперь мы уже подходим к корректной формулировке вопроса, с которой можно работать. А формулировка будет такая. Зачем Бог допустил отсутствие добра? Зачем Бог допустил ситуацию, когда добра нет? Но и это еще не совсем точно. Помните, мы с вами говорили о том, что Бог создал мир, и Он несколько раз повторяет, и в самом конце этого творения повторяет, это хорошо. Увидел Бог, что это хорошо. Значит, мы знаем, что это было хорошо. И вдруг зло. Откуда зло? Итак, мы уже отмели, в общем-то, отмели вопрос, зачем Бог допустил создание змея-искусителя как некорректный, неправильный, отделение на ноль. Мы исправили этот вопрос. Зачем Бог допустил зло? Но все-таки у вас-то ведь в вопросе было слово «творение». И я хочу это слово здесь задействовать. Зачем Бог допустил или почему Бог допустил грехопадение? Почему Бог допустил, чтобы добрый ангел, которого Он создал, Люцифер, буквально несущий свет, это добрый ангел. Почему Бог допустил для него возможность стать злым? Вот теперь перед нами вопрос, с которым можно иметь дело. Перед нами вопрос, с которым можно работать. Ну, потому что он правилен, он корректен. Итак, еще раз. Бог не создавал зло. Потому что зло не является противоположностью добра. Зло — это отсутствие добра. Бог не создавал злого ангела. Или злого беса, злого демона, как хотите, сатану. Но при этом Бог допускает свободу. И в этой свободе может совершаться зло. Мы приходим к вопросу, зачем Бог допустил свободу. Ответов на этот вопрос на самом деле есть несколько. Первое заключается в том, что Бог, ну, допустим, даже и человека сотворил по своему образу и подобию, мы читаем об этом. И поскольку человек сотворен по образу и подобию Божию, человек сотворен также с возможностью выбора. Где есть образ и подобие Божие, там должен быть выбор. Ведь Бог должен был выбирать, Он мог выбирать. Адам и Ева до грехопадения имели выбор. Они могли слушаться Бога, они могли не слушаться Бога. Выбор оставался за ними. У этого выбора есть и последствия. Причем Бог очень четко предупреждает об этих последствиях. Так вот, точно так же, как выбор существовал у Адама и Евы, существовал он и у ангелов, у тех первых ангелов, которых создал Бог. Они могли слушаться Бога, но у них была возможность восстать против Бога. И тут вопрос вашего сына. Подождите, не легче ли было, не лучше ли было, если бы Бог, ну, просто отказал им в этой возможности? Вот они не могут ослушаться, они не могут восстать против Бога. Ну, вот живут и живут. Да, только один цвет. Там только белый, никакого черного. Только наличие, никакого отсутствия. И ответов на это возражение немало. Вот некоторые из них. Первый. Мы бы не поняли добро, если бы не знали, что такое зло. Мир перестал быть бы многообразным. В самом деле, представьте себе, что вы для кого-то представьте, для кого-то это реальность. Вы поехали в какую-нибудь очень-очень классную гостиницу отдыхать. Да, вот курорт, гостиница. И в гостинице шведский стол. Первый день вы приходите к этому шведскому столу, и вы в восторге. Ну, потому что качество и, самое главное, разнообразие того, что там предлагается, существенно превосходит то, что есть у вас дома. Вы хотите попробовать все. Вы просто в восторге. Вы даже переедаете, да, многие переедают. Второй день тоже. К третьему дню восторг уменьшается. К десятому дню, возможно, к концу вашей путевки, если она короткая, вы начинаете думать: боже мой, опять эти креветки, опять эти мидии, опять эти стейки. Что ж такое? Вот оно вам надоедает. Знаете, что произошло в этот момент? Вы перестали ценить добро. Вы перестали ценить то, что вы имеете. Вам надо вернуться домой, вам надо сходить в магазин, вам надо приготовить. И, скорее всего, стейк, который вы приготовите в торопях дома, не будет таким сочным и таким вкусным, как готовили повара в пятизвездочном, даже четырехзвездочном отеле. Теперь представьте себе, что так устроена вся наша жизнь. Нет зла. Вот его не видно, его не, оно непонятно. Соответственно, вы перестаете понимать, что такое добро. Иллюстрацию Бог дает нам прямо сейчас. Прислушайтесь. Я замолчу, а вы послушайте. Дело в том, что в доме, где находится наша студия, начинается ремонт. Вот пока этот ремонт не начался, пока вот этот стук не начался, мы, сотрудники радио Теос, ну, просто даже не ценили тишину и покой студии. Это казалось естественным и само собой разумеющимся. Буквально вчера началось вот это. Что же произошло? Мы начали ценить тишину. Мы увидели, как раньше была такая реклама, почувствуйте разницу, да? Вот мы почувствовали разницу. Это один из ответов на вопрос о том, почему важно, чтобы был выбор. Бог не мог отрицать для нас, закрыть для нас моральный выбор. Даже если этот выбор через тяжелые последствия. Еще один возможный ответ, еще один возможный взгляд. Любовь ценна только тогда, когда она добровольна. Мы читаем у пророка Исаии о том, что Бог создал этот мир для своей славы. Бог создал нас для того, чтобы прославиться в этом. Теперь представьте себе, что мы любим Бога, потому что у нас просто нет другого выбора. Мы не знаем по-другому. Но что же это за любовь, когда без выбора? Представьте себе, что муж говорит жене: «Ты знаешь, милая, я тебя очень люблю. Спасибо тебе. Ну, потому что до тебя я десятку девушек сделал предложение, и мне все ответили нет. А ты ответила да. Вот у меня не было выбора. Я тебя очень-очень люблю». Подумайте, как отреагирует она на такое признание. Я думаю, обидится. И будет права. Любовь ценна тогда, когда есть выбор. Кстати говоря, послушание ценно тоже тогда, когда есть выбор. Если человек, простите, сидит в тюрьме и делает все по расписанию, мы не говорим о нем, какой он дисциплинированный человек. Да? У него нет выбора. Он лишен выбора. Да, расписание. Но, понимаете, оно не имеет ценности. Ценность имеет только то, что становится результатом выбора. Еще одна мысль. Я так коротко уже пробегаю. Их на самом деле много. Она связана с предыдущей. Благодаря тому, что произошло, благодаря грехопадению, мы начинаем ценить благодать. Мы начинаем ценить незаслуженный дар. Опять-таки, мы не могли бы его оценить, если бы не было оснований для того, чтобы получить вот этот самый дар, незаслуженный дар Божьей любви. Ну и последнее, хотя не единственное, я думаю, что вы напишите и добавите, и расскажете нам о том, что вы думаете на эту тему. А Бог никогда не хотел создать кукол. Вот Бог не хотел создать тех, кто будет, ну, просто вот рядом с ним и не будет иметь личности. Потому что Бог сам личность. Не хотите же вы вырастить абсолютно послушного ребенка, который будет слушаться, ну, просто потому, что ничего другого ему в голову не приходило. Мир устроен, как мир выбора. Да, это и боль, но раз есть боль, есть и избавление. Да, это грех, но где грех, там есть и прощение. Вот это прощение, эту милость мы проповедуем здесь, в программе «По страницам Библии» и не только. Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго и благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.